наши сердца и приготовим Библии. И будем размышлять над Писанием, будем размышлять над тем Словом, которое Господь нам оставил в своем послании. Хотела бы я начать немножко с неприятной такой информации. Наверное, вы все в курсе, какое событие произошло в прошлую пятницу. И недаром эта пятница по таким обстоятельствам, каким-то темным, была пятница 13-я, да? Есть даже такой фильм ужаса «Friday 13». И пятница 13 числа произошел ужасный террористический акт в Париже. Множество террористических актов, когда погибли более 150 человек. Конечно, когда мы слышим такие вещи, когда мы видим, что гибнут неповинные люди, это всегда очень печально, это всегда очень грустно. Но я бы хотела просто несколько минут посвятить и поговорить о некоторых уроках, которые мы можем увидеть и вынести из тех событий, которые сейчас повсюду происходят, и в особенности вот это событие. Оглядываясь 5-6 лет назад, 2010-2009 год, маленькая страна в Африке, в которой президент является христианином, крещенным Духом Святым, страна, в которой, в принципе, было все хорошо, в которой происходит политический переворот. Происходит политический переворот, войска остаются на стороне президента, а оппозиция со своим лидером поднимается против законного правительства. В то время Николя Саркози, который является президентом Франции, высылает множественные войска в эту страну. Переворот подавляется, президента арестовывают. Потом его депортируют в Европу, в Европейский суд. Его жена подверглась тюремному заключению. Вся авиация этой страны была разрушена авиацией Франции. Я не хочу говорить сегодня о законе кармы, как в мире говорят, карма, да? Мы говорим, это закон сеяния и жатвы. Но очень много происходит в жизни людей таких вещей, когда приходится платить цену. Неделю назад французский журнал, известный, скандальный, который очень много выставляет карикатур смешных, и в частности и на мусульман, и на христиан, поместил две карикатуры, которые буквально взорвали многих людей, особенно людей России, которые живут в России. Это карикатуры, которые высмеивали авиакатастрофу, да, в которой погибли 240 человек. Русских граждан. Карикатура была действительно очень жестокой, и, как многие люди сказали, что это просто цинично, цинизм в высшей степени высмеивать таким образом невинных людей, детей, жертвы этой катастрофы. Многие люди сказали, что это просто богохульство. Это известный журнал Чарли Хебдо, да, в котором некоторое время назад точно так же пришли мусульмане и расстреляли всю редакцию. Но они не успокаиваются. Они снова помещают эти картинки. Через неделю происходит трагедия со множественными терактами. Что можно сказать? Опять карма? Закон сеяния и жатвы? Да, скорее всего. Но мы с вами должны понять такую вещь, что мир, в котором мы сейчас живем, он уже никогда не будет прежним. Уже никогда не будет спокойно, как еще было, может быть, спокойно 10-20 лет назад. Потому что наш мир – это как сцена, на которой разыгрывается сценарий, который срежиссирован режиссерами, которые можно назвать по-разному. Мировое правительство, global government, да, по-английски. Или, может быть, сказать проще, идет война между Богом и дьяволом. И в этой войне, как раз когда мы говорим об исламе, ислам является тем мечом, который дьявол успешно использует, это мировое правительство успешно использует против того, чтобы действительно прийти к своим целям. И когда-то давно я проповедовала, а в последнее время я говорила о всех этих мероприятиях типа чипизации, контроля населения, уничтожения 2/3 населения Земли, да? И все эти вещи, как нам кажется, ну это просто взорвавшиеся террористы, которые вот ненавидят христиан, ненавидят Запад, да? На самом деле все более глубже и все более, как бы сказать, опаснее и важнее то, что происходит сейчас. И, в принципе, мы с вами знаем, что тот кризис, который сейчас в Европе, с этими беженцами, да, скоро этот кризис, как это ни странно, но он придет и сюда, на эту землю, в Соединенные Штаты Америки. И как я слышала, что ожидается 500 тысяч этих же самых беженцев, которые приедут в Соединенные Штаты. И первая волна уже началась, и высадились в Новом Орлеане. И это будет продолжаться. И вы знаете, можно обвинять, и что это уже меняет, как бы, что Франция одна из первых приняла эти нечестивые законы о гомосексуальных браках. Можно говорить, что Франция вмешивалась туда, куда не надо, что у них упал как бы уровень морали. Но скажите, чем отличаются Соединенные Штаты? Ничем. И поэтому Бог это все видит, Бог это все знает. И, конечно же, в последнее время идет вот эта вот война. Война христианства с дьяволом, в которой, как я сказала, ислам является этим мечом, который поражает людей, да, можем сказать, невинных людей. Но самое главное, поражает христиан. И вы знаете, когда мы говорим о том, что в последнее время действительно исчезнет там кэш, деньги, будет тотальный контроль, чипы, карты и так далее, мы говорили о том, что должны произойти какие-то события, которые приведут к хаосу, да? И когда придет этот хаос, то люди будут настолько в страхе, что они будут готовы сделать все, чтобы только почувствовать хоть какую-то безопасность, да? И как раз ислам, как раз вот это вот, как одна женщина во Франции, по-моему, или в другой европейской стране, она сказала, что сейчас приход вот этих вот беженцев, да, он наводнил настолько Европу, что это сродни тому, что было в 40-х годах, когда пришли фашисты к власти, да. То есть это как приход нацистов, точно так же это приход вот этих вот беженцев, после которых вот действительно может произойти Третья мировая война. И вы знаете, что она за эти слова оказалась в тюремном заключении? Потому что правда никому не нравится. Но мы с вами должны проснуться, мы должны осознать, что действительно хаос, все это глобальное, знаете, управление, как бы глобально мировое правительство, оно придет к власти. Оно рано или поздно, оно себя обнаружит, и оно вроде бы как бы даст решение всех вопросов, но на самом деле это будет тотальный контроль населения. И пока мы с вами по благодати вообще живем в стране, в которой еще нету как таковых гонений, в стране, в котором еще все-таки считается одна из доминирующих религий христианства, мы должны понимать этот момент, мы должны ценить его, мы должны пользоваться этим моментом и этим временем и понимать вообще важность того времени, в котором мы живем. И я просто хочу сказать, что, знаете, меня немножко смущает, когда американские пастора, не примите это как осуждение, но они настолько в наивности, понимаете? Это вот особенно люди, которые живут в стране, которые, на земле которой не было как таковых военных действий, которые никогда не переживали никакие, знаете, катаклизмы. И они настолько далеки в своем понимании. И вот я с ними говорю, они вроде бы как бы служат мусульманам и все. Они говорят, пусть беженцы приезжают, мы их всех тут покаем. И я просто внутри, мне хочется орать, кричать. И я говорю, у тебя в церкви нету практически ни одного мусульманина, которого ты покаял сейчас в мирное время. Если есть, то это где-то какие-то группы маленькие, да. И мы видим с вами, как тяжело все-таки этим людям свидетельствовать. Мы не сдаемся, мы все равно будем говорить о Боге. Но они в такой наивности думают, что когда приедет эти 500 тысяч, полмиллиона людей сюда, да, то они их тут все евангелизируют. при том бездействии, которое мы видим в американских церквях, да, что мы не можем никого вытащить, просто помочь нам во время этих молитвенных марафонов, о каком вообще, о какой евангелизации мусульман может идти речь? Но они в наивности как бы думают, что да, они смогут. И, конечно, если бы, знаете, у нас была поддержка нашего правительства и президента, но, к сожалению, наш благословенный президент Обама выпустил закон буквально на следующий день после терактов в Париже о том, что месяц декабрь он объявляет месяцем почтения всех мусульман и ислама. Okay? Кроме того, те люди, которые сейчас прибыли в Новый Орлеан, они получат $1000 кеша, да, каждый человек. Они получат бесплатное жилье, они получат social security, они получат гифт-карточки для Walmart. То есть они будут полностью обеспечены. Okay? И плюс, готовьте, что в декабре месяце, вместо Рождества, Америка официально будет праздновать месяц почтения мусульманства, да, ислама. И я ничего не имею против мусульман, и как бы я хочу действительно любить этих людей, видеть в них детей Божьих, которым нужно покаяние, но мы должны здраво смотреть на вещи. И просто небольшая информация. ISIS, они берут ответственность за все эти теракты, и, как мы знаем с вами, они не стесняются говорить о том, что у них очень много подготовленных людей. И, в принципе, эти террористические атаки, которые были во Франции, буквально в августе, в сентябре, о них было сказано, что это произойдет. Да? И точно так же, значит, были сказаны следующие слова о том, что в Соединенных Штатах является, сейчас находится в 15 штатах 73 террориста-смертника, обученных, подготовленных, которые в любой момент могут исполнить свою миссию. Из этих 73, 23 находятся в 5 штатах. Я вам зачитаю эти штаты. Вирджиния, Мэриленд, Иллинойс, Калифорния и Мичиган. Окей? То есть это люди, которые могут повторить ту же самую трагедию, которая произошла в Париже, да? И мы с вами должны понять, что действительно это вроде бы звучит все так, знаете, опасно и трагически, но еще более трагически это то, что ну, взрыв в молле, взрыв в театре, взрыв где-то в людном месте, но когда говорится о том, что по каналу, по которому вот переводятся наркотики, да, через Африку, через Мексику, по тому же самому каналу, братья-мусульмане пытаются провести ядерное оружие в Соединенные Штаты, тогда это уже звучит более серьезно. Окей, и мы об этом не будем забывать, но в конце всей этой тирады, как бы всей этой речи, задается следующий вопрос. Какое же решение? Как американцы говорят, what is the solution? Да? Что же нам делать? Что же нам делать? И сегодня я не буду, знаете, вас впечатлять какими-то и ободрять такими вещами, которые, знаете, нас вдохновят, так и мы полетим. Буду говорить о серьезных вещах. И сегодняшняя тема «Прирастай к телу Христа, чтобы не быть отсеченным». «Прирастай к телу Христа». Я бы хотела говорить о церкви. И это единственное то место, безопасное, в котором мы можем укрыться в последнее время. Это единственное то место, которое должно стать для нас семьей, ценным просто нашим убежищем. И сегодня я бы хотела говорить, почему люди не ценят церковь, уходят из церкви. Да? И давайте мы с вами откроем сначала Иоанна 15 главу с 1 по 8 стих. Иоанна 15 с 1 по 8 стих. То есть то, что все происходит в мире, не должно нас смущать, потому что об этом было сказано. И тот сценарий, который есть, он исполнится рано или поздно. Но какая наша позиция должна быть в это последнее время? И я хочу, чтобы вы поняли, что эта проповедь, она не должна звучать как обличение, но это больше как наставление, Для нас, для всех, для тех, кто, знаете, одной ногой стоит в церкви, другой в мире, и также для второй категории людей, которые ушли из церкви, которые ушли по разным причинам, мы эти причины будем рассматривать, но мы должны понять, что если мы с вами не прикрепимся к лозе, мы не принесем никакого плода, и что еще страшнее, мы можем погибнуть, да? «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы. Если не будете во мне, я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». То есть мы с вами находимся на лозе. И часто, знаете, когда люди говорят и что-то, можно сказать, гонят, да, такое слово, гонят на церковь, осуждают церковь, они не понимают, что они осуждают самого Иисуса Христа, потому что это есть Его тело, это есть Его невеста. И вот Господь говорит, что пусть ваши ветви, они будут питаться от ствола, от лозы. Чтобы эти ветви, они стали здоровыми, чтобы они переплетались друг с другом, и чтобы на них могли удержаться эти виноградные грозди, вы должны питаться от лозы. Что толку от ветви, которая надломлена? Что толку от ветви, которая отделена от лозы? Она засохнет рано или поздно. Но также он говорит о том, что если вы не будете пребывать на лозе, вы можете быть просто срезанными, отрезанными виноградарем и брошенными в печь вообще, да? И как бы это звучит, может быть, сурово, но в сегодняшнем нашем контексте мы действительно будем говорить о тех ветках, которые себя надломили, ушли от лозы, ушли из церкви, которые, может быть, ушли в мир, или, может быть, о тех ветвях, которые уже в состоянии, знаете, таком как бы, ну, вроде на лозе, но вроде бы как бы и своим путем идут, окей? Теперь откроем Евреям 10 главу с 23 по 25 стих, и мы там закладочку будем держать, чтобы туда возвращаться несколько раз. Евреям 10, 23-25. Прочитаем. Павел пишет. «Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя в любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Какого дня? О каком дне идет речь? О приходе Иисуса Христа, да? То есть, чем больше мы продвигаемся к концу, тем больше будет опасность впасть вот в эти все вещи. И когда мы читаем любой отрывок из Библии, нужно всегда рассматривать в целом, рассматривать контекст. Какой контекст послания евреям? Павел пишет евреям, которые некогда были иудеями, но которые приняли свидетельство о спасении через Иисуса Христа и стали Его учениками, стали Его последователями. Но наступил такой момент, когда пришли гонения, когда пришли какие-то неприятности, трудности, да, что стало происходить? Они стали отпадать, они стали уходить. И мы видим, что Павел, он их ободряет и говорит, держитесь исповедания, упования неуклонно. В английском переводе там сказано, что держитесь за ту надежду во Христе, которую вы имеете. То есть то изначально, во что мы поверили, оно должно стать нашим вечным таким фундаментом основания. И дальше сказано, будем внимательны друг к другу, поощрять к любви, к добрым делам, не будем оставлять собрание. Значит, если это перевести в негативное такое направление, что было, как раз у них пришло это невнимание, безразличие, и потом друг к другу, и потом они стали уходить из церкви, да, И получается, не увещевали, и как раз в предшествии вот этого, как бы в ожидании этого дня, пришествия Господа Иисуса Христа, все эти вещи стали происходить. То есть мы понимаем, что там были гонения, но мы видим, что люди, они стали отходить от упования на Иисуса Христа. И мы с вами как раз живем вот в очень похожее время. И, слава Богу, пока еще нету гонений, но поверьте мне, они придут. И действительно, когда придут гонения, тогда очень тяжело будет вообще думать о спасении каких-то там, знаете, людей на улице, когда надо будет думать о спасении своей жизни, да? И поэтому гонения, когда придут, они действительно, они проверят людей, проверят их веру. И если сейчас настоящее время, человеку очень легко обидеться, уйти из церкви, игнорировать церковь, может быть, перестать ходить на какие-то служения, может быть, как бы придумать себе какие-то, знаете, отговорки, что я занят или я могу поклоняться Богу сам один, то это все является просто ложью дьявола. И как я уже говорила раньше, если мы не сможем поклоняться Богу, быть в единстве, делать Его дела сейчас, мирное время, то вряд ли мы будем это продолжать делать, когда придут какие-то катаклизмы. И вот мы видим, что эти люди что стали? Они отошли от упования на Господа, они стали невнимательны, они перестали делать добрые дела, и в конце концов они не пожелали оставаться в собрании святых. Да? И вот что интересно, что самое, как бы сегодня мы будем говорить именно о тех уловках дьявола, которые он использует, чтобы человека увести от церкви. И самое первое, напишите себе, причина, почему люди не хотят ходить в церковь, почему не хотят оставаться, это обида. Обида. Обида на брата, на сестру, на пастора. И им кажется, что как бы, ну вот я перестану ходить, перестану как бы видеть этих людей, и как бы и обида уйдет. То есть они думают, что они справились, решили проблему. На самом деле проблема вообще не решена. И человек таким образом, он просто остается с неисцеленным сердцем, остается неосвобожденный. И, знаете, один человек сказал, простить значит освободить заключенного и обнаружить, что заключенным был ты. То есть, когда человек обижается, он прежде всего себя заключает в эту темницу. Когда обижается, он прежде всего себя вгоняет в это рабство, да, рабство обиды, потому что это действительно рабство, это как зависимость, это как сверлящая мысль, которая напоминает тебе, что тебя ранили, что тебе сказали что-то неприятное. Да? И человек таким образом, что он делает? Он открывает дверь, открывает небольшую сначала щелку для того, чтобы дьявол вошел. Да? Но, как мы знаем, он пришел украсть, убить и погубить. И сначала при открытии этой щелки оно как бы человека, ну что делает, изолирует, да. Человек духовно, может быть, как бы перестает расти, как он рос дальше. Но потом происходит удар и по физическому телу, да. И реально это действительно дверь для демонов, дверь для демонов. И хочу сказать даже больше, и уже даже мирские ученые это подтвердили, что любая обида, она ведет к заболеванию, да. Мало того, к раку. То есть можно так написать, что обида, так напишите себе, это пермит на смерть. То есть чем дольше ты с этой обидой будешь носиться, чем больше ты ее будешь как бы лелеять в своем сердце, тем быстрее ты просто действительно приблизишь вот, полное водительство дьявола в твоей жизни. Смотрите, есть такой дух, очень такой плохой, который называется дух изоляции. И этот дух, скажем так, слуга дьявола, он именно делает свое дело. Через обиды, через какие-то непрощения, особенно на детей Божьих в церкви, человек уводится от церкви. И когда человек уводится от церкви, человек уводится от особой охраны, которая существует в теле Христовом. Ведь согласитесь, что если человек порезал пальчик, то весь его организм будет работать на то, чтобы выработать иммунитет и выработать белые вот эти вот кровяные тельца, лейкоциты, чтобы эта ранка зажила. Когда же человек себя отделяет от тела, и ему кажется, что он сам справится, он исцелит, то очень-очень большой просто шанс того, что это не будет исцеление, но это будет скорейшая смерть просто. И вы помните, когда я вам рассказывала о случае про миссионера, который был в Африке, и который поехал там в город положить деньги на депозит, и когда он остановился в джунглях, его хотели убить, а в это время мужской молитвенной группе, да, в Америке, Господь проговорил молиться, да, за этого человека. И я вот так думаю, да, и мы знаем, какой там конец. Эти убийцы, они увидели ангелов, которые стояли вокруг него. Я думаю, если бы этот человек, вот просто бы ему, знаете, как бы, он не был бы нигде в теле, да, в Христовом, он не был бы в церкви, ну, пришло ему такое желание, да, вот поехать и так далее. Если бы не было этой молитвы, и его бы уже не было. То есть были люди, которые действительно, как эти, знаете, лейкоциты, которые просто вот выталкивают инфекцию. То есть были люди, которые держали за него молитву. И по их молитве явилось вот это вот воинство ангельское, которое охраняло его, да? То есть, получается, это великая привилегия быть в церкви, да? Называться телом Христа, называться его частью. И когда люди в церкви, и когда они одни, им тяжело увидеть обольщение, им тяжело увидеть проблему, им тяжело увидеть атаку. А когда рядом с тобой есть братья, сестры, которые уже проходили, может быть, подобные вещи. Меня, например, постоянно вдохновляют ваши свидетельства, когда вы говорите, да, когда вы что-то проходили, была победа и ответ на молитву. И, может быть, даже какое-то предостережение, когда человек получает. И когда он в одиночестве, да, когда рядом нету кого-то, кто бы сказал, ты знаешь, я проходил такую ситуацию, и мы с Божьей помощью, мы справимся. И когда человек один, он может это даже не увидеть. И он уже давно находится под атакой дьявола, и он не понимает. И просто некому поддержать рядом, никого нету, потому что человек в обиде, человек обиделся на церковь, и человек постепенно просто разрушается и умирает, и духовно, и может, и физически. И вы знаете, очень такие есть распространенные вещи, это обида на Бога. Окей? Обида на Бога, как правило, происходит тогда, когда что-то не срабатывает по нашему ведению, по нашему плану. Особенно обида на Бога приходит, и люди уходят из церкви, когда уходит кто-то из родных, из близких, уходит с этой земли, уходит из жизни. И знаете, это тяжело, конечно, переживать, но на самом деле люди, которые не понимают, что действительно эта жизнь, она как пар, и они не понимают, что эта жизнь – это всего лишь тест перед дверями в вечность, они пытаются уцепиться за этот пар, и не проходя этот тест, пребывая в этой обиде, да, они просто действительно отделяют от себя, от Бога, отделяют себя от лозы, отделяют от братьев и сестер. И вы знаете, мы даже, ну вот знаем, и Наташа часто говорит, что ну вот человек, например, когда там пропадает, значит, что-то произошло. То есть у нас были такие люди, которые вот просто перестают ходить в церковь. Почему? Потому что что-то произошло, ухудшение какое-то, здоровье или там финансово, или еще чего-то. Вместо того, чтобы бежать в церковь, да, вместо того, чтобы искать поддержки, вместо того, чтобы спрятаться под этот зонтик просто Божьей защиты, человек, наоборот, впускает в себя разочарование, обиду и уходит из церкви. Это очень печально. И знаете, церковь переводится как слово такое «кайнония». Кайнонио, да, и вы должны понять, что я не говорю вообще о церкви, как о билдинге, как о каком-то здании, но я говорю как о теле. И кайнонио с греческого – это перевод товарищества, братства, сообщества, общность, соучастие, причастие, да, сбор, общение, группа людей одного вероисповедания. Вот что есть церковь. Вот что есть церковь, да, то есть мы с вами будем церковью, хоть мы будем встречаться в Хантремике, хоть подпольно где-то, но мы церковь именно, когда мы имеем общение. Церковь не есть, это вера одного человека, церковь – это общение. Напишите вторую пункт номер два, да, причина, почему люди уходят из церкви, гонения и отвержения людей. Гонения и отвержения людей. То есть почему многие люди уходят из церкви, когда они уверовали, может быть, походили какой-то момент времени? Может быть, сейчас это не так явно, но я думаю, что каждый из вас встречался, что когда наши родные и близкие, узнав о том, что мы ходим в такую не совсем обычную церковь, да, отличную, может быть, от церкви, в которой мы ходили в детстве или в бывшем Советском Союзе, то вы выслушивали разные мнения, правда? И вот эти гонения, Иисус сказал, что «меня гнали, и вас будут гнать». То есть неприятие, да, отвержение того, где вы, во что вы уверовали и так далее. Но я вам хочу сказать, что Евреям 10:23 «держитесь исповедания, упования вашего». Да? Гонения и преследования, они должны стать нашим образом жизни. Круто звучит, правда? Но когда ничего нету, когда нас никто не гонит, никто не презирает, когда мы в дружбе с миром, то это как бы дает пищу к размышлению. Делишься ли ты вообще своей верой? Знают ли, что ты вообще верующий, да? И в Писании сказано, что Иисус, Он говорит, не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога. И кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчи. В каком плане не любите мира? Мы, конечно же, должны любить людей, обязательно. Без любви мы никому не сможем сказать о Боге, да? Но мы не должны позволять нашим родным, нашим друзьям контролировать нас, останавливать наше хождение в Боге, да? Останавливать нашу веру, да? То есть, чтобы их неверие... Оно не удерживало нас от нашего хождения в Господе. И знаете, это очень часто, насколько бывает, как бы даже завуалировано, и не скажешь, и не поймешь, когда начинаются какие-то события, когда начинаются какие-то предложения, где-то может быть манипуляция, а вот ты идешь в церковь, а вот ты там молишься, много времени, а вот мне как бы не уделяешь мнения. То есть мы должны быть очень как бы к этому чувствительны, потому что когда мы действительно... Из-за дружбы с миром уходим из церкви, из-за того, чтобы не потерять мнение о нас, людей с мира, мы уходим из церкви. Или когда, мало того, наши близкие ставят нам вообще как бы, знаете, на чаше весов или я, или твоя церковь, ох, как мы должны быть внимательны и осторожны, потому что это есть конкретная манипуляция. И Божья семья, напишите, приоритет номер один. К Божьей семье, к нашим братьям и сестрам мы должны относиться намного лучше, чем к людям в мире. Потому что Иисус Христос сказал, что пока мир не увидит любовь между вами, они не пойдут в такую церковь, они не будут искать меня. И пока мы не будем действительно иметь любовь друг к другу, нечего говорить о какой-то евангелизации, да? Нечего говорить о том, чтобы спасать этот мир. Сначала мы должны понять вот это вот priority, Божья семья, заботиться друг о друге, любить друг друга. Окей. Значит, гонение, отвержение людей, мнение людей. Если из-за этого человек уходит из церкви, беда, беда. Знаете, часто говорят, ну как бы, ой, меня дьявол атакует, ой, как бы это самое, страдаю там за Слово Божие. Человек может страдать вообще не из-за Бога. Из-за своей лени, из-за своей распущенности, из-за воровства, из-за пьянства, из-за чего угодно, его раз увольняют с работы. Так это страдание, это не страдание. Страдание — это тогда, когда, например, недавно двух воспитательниц, христианок в детском саду, уволили из-за того, что родители привели ребенка и сказали мальчика, и сказали, называйте его девочкой. Он носит платье, ну, родители, скорее всего, гомосексуальные, пара, и называть его именем девочки. И они отказались это делать, понимаете? То есть они могли бы промолчать, но это как бы история сейчас пошла по всем новостям. И действительно, мы видим люди, которые не захотели смиряться просто вот с этой, даже не знаю, как сказать, да, с этой грязью, с этим вот нечестием. И эта женщина, которая была в регистрации браков, да, мы помним, как ее звали, Ким Дэвис, или не помню как, да, Вот это действительно гонение за ее веру, что ее уволили с работы, там посадили в тюрьму и так далее, и тому подобное. Вот это гонение за веру. А когда нас гонит мир, так это хорошо. И Иисус говорит, радуйтесь, радуйтесь, когда вас гонит мир, да? И мы с вами знаем, что когда Павел был в заключении, и Петр, они радовались, они пели эти решетки, эти темницы, оковы, они быстрее спадут. То есть напишите, когда нас гонят, молиться за тех, кто нас не принимает, и благословлять Господа, прославлять Господа. В этот момент надо. То есть если нас где-то притесняют за нашу веру, за церковь, за то, как мы молимся, за то, как мы поменяли какие-то наши убеждения, это хорошо, это хорошо. Но если же мы обижаемся, и если мы из-за этого расстраиваемся, если мы из-за этого еще больше уходим из церкви, я вам хочу сказать, что это самый низкий уровень нашей зрелости. Мы еще младенцы во Христе. Для нас еще очень важно мнение людей. И чем быстрее мы научимся справляться с отвержением мира, чем быстрее мы научимся справляться с мнением людей, тем быстрее мы станем свободными, и тем же лучше для нас. Вы помните, в Писании сказано, «Я сораспялся со Христом, и уже не я живу, но живет во мне Иисус», да, Иисус Христос. Поэтому чем быстрее освобождаемся от мнения людей, тем быстрее мы в свободе ходим и просто наслаждаемся Божьим присутствием. Но знаете, когда гонят нас, очень часто бывает такое, как самосожаление. Ну, вроде бы как бы не принимают меня, отвергают. И такое, знаете, мы как оплакиваем себя. Ну, я ж ничего плохого не сделал. Молюсь там за моих родных, за друзей, они меня все отвергли. Вот это такое гадостное чувство самосожаления. Вы знаете, вместо того, чтобы просто встать в духовной битве, в духовной борьбе, стать победителем, противостоять этим обстоятельствам, не обращать внимания на мнение людей, взять просто обетование, кто я во Христе, мы начинаем себя жалеть, мы начинаем плакать. Это совершенно не есть жизнь в победе. Это не есть жизнь в победе в Иисусе Христа на кресте. Поэтому вопрос вообще. Когда идет, знаете, от дьявола, вот тебя несправедливо как бы, вот ты же хороший, вот ты же за них как бы молишься и помогаешь им, и много помогал или помогала. Мы должны просто сказать «shut up», должны сказать «заткнись», вот этот вот демонический просто дух, который начинает давать нам это самосожаление, и просто закрыть дверь и этому отвержению не давать места в нашей жизни. Аминь? Аминь. Следующее. То есть можете даже написать, не убегайте от гонений, от конфликта. Что мы можем сделать, когда нас презирают, когда нас отвергают, там наши друзья, знакомые? Что, мы можем их поменять моментально? Нет. Мы можем молиться за них, но мы должны поменять нашу реакцию на все вот эти вещи. То есть не расстраиваться, не убиваться, не жалеть себя, но дальше следовать за Господом. Окей, третий пункт напишите. Многие уходят из церкви из-за нежелания подчиняться духовной власти, духовным авторитетам. Вот мы с вами говорили о том, что Марина говорила, когда проводила семинар о бизнесе, что есть такое поколение, вот это вот миллениалс, да, то есть дети, которые рождены в 80-х, 90-х годах, и в них уже, знаете, как бы заложен такой бунтовской дух, они совершенно другие. И особенно молодежи теперешней, ей очень тяжело подчиниться и просто принять вот авторитет чей-то. Принять авторитет в школе, авторитет родителей и тем более в церкви. Но я думаю, это не только 80-е, 90-е, там и 60-е, и 70-е все туда попали, да? То есть вот от этого очень много проблем сейчас происходит в жизни, в обществе, в семье, потому что жена не слушает мужа, дети не слушают родителей и так далее, да? И вот такого плана люди, они говорят, я верю в Бога, но пастор мне не указ. Я сам себе авторитет. Ну, как бы Бог вот пусть мне скажет, пусть мне Бог проговорит. Пастор, не ты, а пусть Бог проговорит. Я так иногда стою, думаю, так уже ж он тебе говорит, вроде как, через пастора. Но Для таких людей не есть авторитет, духовное лицо, служитель, пастор, лидер, не есть авторитет, то есть он витает вот в этих вот каких-то облаках и очень часто просто пресекает какие-то там вещи, обличения, какие-то подсказки, потому что, ну, как бы говорит, это не твое дело, да? Ну, давайте откроем Ефесянам 4 глава с 11 по 14 стих. В Писании сказано, что мы должны подчиняться друг другу, и в Писании сказано, что мы должны почитать один другого выше себя. То есть мы должны уважительно относиться к каждому брату и сестре. Но кроме этого, как в любой компании, в любой какой-то фирме, обязательно есть в армии, есть главнокомандующий, есть штаб, есть офис, да, есть какое-то правительство в стране, точно так же и в церкви. И, конечно же, глава над всем этим Христос. Но, кроме всего этого, Он еще поставил, скажем так, офис, который помогает и назидает и поднимает людей в церкви. И здесь сказано, и Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых, то есть к совершенствованию нас поставлены вот эти все люди. Не сами они себя назначили, но Господь их выбрал, да? К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, чтобы тело Христово возрастало, становилось сильным, доколе все придем в единство веры, то есть цель этого, чтобы мы были в единой вере и познании Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. И у меня теперь такой вопрос, кто поставил всех этих людей? Тут сказано «Он», да, с большой буквы. Но нас не вызывает сомнения, что это Бог поставил всех этих людей. И когда человек говорит, я люблю Бога, но человек для меня как бы никто и ничто, я вам хочу сказать, мы не можем говорить, что я уважаю Иисуса Христа, но вот этот офис, да, как бы вот это правительство, ну как бы можно сказать, этих людей я не признаю, я на них плюю, да. То есть одно без другого быть не может, потому что это Бог поставил этих людей. И если мы почитаем Бога, то мы будем почитать и тех, кого Он поставил для нашего возрастания, для нашего созидания, для нашего совершенствования, да? И поэтому выбора другого нет. То есть или ты признаешь, или ты не признаешь, но тогда лучше найти другую церковь, да? Как бы в которой действительно человек, который тебе говорит, ты будешь признавать его авторитет, окей? Потому что не будет созидания ни в церкви, как бы, ни тебя лично. Поэтому выбора нету. Или я смиряюсь, и я признаю это слово, что это Господь сейчас говорит ко мне. Или, как бы, я это ничего не признаю. И поэтому, когда люди говорят, знаете, что пусть Бог мне скажет, а не ты, у меня большой вопрос, знаете, мне так хочется сказать, знаете, оно мне 100 лет не надо, потому что Писание сказано, немногие становитесь учителями, потому что вам придется отдать отчет за каждую овечку, да? И когда ты пытаешься донести что-то до людей, то ты это делаешь из лучших побуждений, чтобы что-то исправить, чтобы что-то выровнять, чтобы что-то изменить, чтобы что-то просто действительно люди принесли в покаяние, в свободе двигались дальше в Господе. Поэтому... Это очень опасно, когда люди говорят, пусть мне ни брат, ни сестра, ни служитель, никто не указывает, я слышу от Бога, я знаю, что делать. Ну хорошо, пусть будет так, но тогда вряд ли этому человеку вообще как бы место в церкви, если он так на короткой ноге с Богом, как Моисей и Авраам. Может быть, пусть он действительно пойдет, выведет из Египта там всех мусульман, да, и покает. Так, окей, следующее напишите, следующая причина – не удовлетворяют наши желания. Люди уходят из церкви, потому что не удовлетворяются их желания, не поступают, как бы они хотели. И это касается многих вещей. Это может касаться служения. Например, человек, он видит это служение вот так, а пастор делает так, да? И он такой, как бы, ну, ему не нравится, да. Или, например, ему помогали, потом перестали помогать, ему не нравится, да. Или какое-то планирование, или что-то такое. И вот человек, он, знаете, ведет себя как маленький ребенок. Он надувает губы, говорит, ну, я им покажу. Я перестану ходить в эту церковь. И потом пастор звонит и говорит, ну, как ты, ну, как дела, ну, что-то случилось и что? И он внутри радуется, ага, потеряли меня, звоните мне, да. Ну, на самом деле, это детство, да. И хорошо, этот человек нам показал, он не пришел в церковь, но он нам ничего не сделал. Он прежде всего что-то не услышал, где-то не возрос, где-то он просто не получил Божье питание, не получил ободрение и так далее. И вот особенно в это последнее время, как важно быть в теле, как важно, чтобы были вокруг братья, сестры, которые помогут, которые подскажут, которые где-то ободрят, где-то, может быть, обличат. И, как я сказала, эта проповедь, она не есть обвинение, она есть просто такое убеждение и ободрение нам всем. Как мы читали, не оставляйте собрание своего. Я просто хочу сказать на диск сейчас, и у меня большая просьба, чтобы этот диск дали тем людям, которые ушли из церкви. И я хочу сейчас им сказать, пожалуйста, вернитесь в церковь. Особенно сейчас, в это время, такое время, которое очень непростое, которое приближается, и как снежный ком еще будет больше проблем. Пожалуйста, вернитесь в церковь. Если я вас обидела, я прошу вас прощения. И мы всех просто встретим с радостью. Я прошу вас, братья и сестры, распространите этот диск. Это очень важно, находиться в теле, находиться на лозе. То есть есть люди, которые как дети себя ведут. Я вам покажу, я отомщу, да. То есть я не приду. Они пытаются тоже манипулировать. Такого не должно быть. Напишите следующий пункт. Это обольщение христианством одного человека. Особенно это подпитывается сейчас, когда много интернета, когда много телевидения, знаете. И человек говорит, я могу сам поклоняться, я могу сам слушать проповеди, да. И смотрите, здесь сказано, в евреях сказано, не оставляйте собрание своего, как у некоторых есть обычай, но увещевайте друг друга, да. Держитесь исповедания вот этого, исповедания надежды в Иисусе Христе. То есть получается, что были люди, которые действительно, они делали это, они были уверены, что они справятся. Но рано или поздно просто такое тело, которое, знаете, в разные стороны, оно распадется, оно не выстоит, оно не выдержит. И давайте мы здесь к евреям вернемся, 10 глава, опять с 26 по 29 стих прочитаем. 26 по 29 стих. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и духа благодати оскорбляет». О чем здесь идет речь? Знаете, такие суровые слова, но обращены они к христианам, да? И здесь говорится, что не остается больше жертв за грех. По какому поводу? Что христианам нету прощения, и Господь не хочет их простить? Да, конечно же, хочет. И мы знаем с вами, что в другом отрывке Писания сказано, что если человек, он в покаянии приходит к Господу, отдает, да, он кается, отдает это Господу, то Бог, будучи верен и праведен, простит его и очистит от всякой неправды. Но почему не остается жертвы за грех? Да потому, что, можно так сказать, кто сражался с мозолями, знает, что это окостенение кожи, да, это грубоватое такое просто покрытие, отверденение. Так вот, происходит отсутствие жертвы за грех тогда, когда человек имеет духовную такую, знаете, мозоль, которая не дает ему увидеть своего неправильного состояния. Почему падали такие крутые служители? Потом раз обнаруживают, они проворовались, раз обнаруживают, что они в блуде. Да потому что это уже был процесс, когда их совесть, она закостенела. И тогда, когда они не считают, что им есть нужда в покаянии, они не считают, что у них действительно какие-то проблемы, вот тогда не остается жертвы за грех, да? То есть это не то, что Бог не хочет простить, но это тогда, когда человек думает, у него все окей. Он как бы в одиночном полете, слушает себе проповеди, он как бы думает, что он растет, он куда-то идет, знаете. Он на самом деле уже давно пришел, и он стоит на месте. И здесь сказано, что У Моисея, да, когда отвергали закон Божий, то за это наказывали смертью. Мы же с вами, когда отвергаем, получается, мы не почитаем за святыню кровь завета, которую освящены, духа благодати оскорбляем, кто попирает Сына Божия, то есть с трепетом к этим вещам не относится, да, не почитает, не ищет Божьего лица, то есть не ценит кровь, которая пролилась за его грехи, но опять вот в это во все вползает, у него начинается эта духовная слепота, таким образом уже жертва за него не приносится, не работает, да, то есть происходит это духовное окостенение просто, духовная мозоль просто. То есть такие люди не раскаиваются, не хотят никакого прощения, потому что у них кажется, что у них все нормально. Но они, был какой-то момент, когда они ушли из церкви, когда они остались одни, и они были вот просто в таком, как бы, уверенностью, что все нормально, все хорошо в их жизни. И не было никого рядом, кто бы мог их остановить, кто бы мог их встряхнуть, кто бы мог их поддержать. Поэтому это еще одна такая очень важная, сильная причина, мы не должны про нее забывать. Одиночных христиан не бывает. Одиночные ковбои только в кино где-то, но не христиане. И я хочу сказать, что когда человек в одиночестве, всегда будет такое, знаете, искушение. Иисус сказал, широки врата, да, пространен путь, ведущий в погибель. Но путь, который идет ко мне, он узок, он труден, да. И вот я хочу сказать, что люди, особенно которые отделили себя от тела Христова, они попадают в такое обольщение, и они часто как бы идут вот этим легким путем. Представьте человека, который кормится с интернета, который кормится с телевизора. Я вообще хочу сказать, что мы должны понять, что интернетные и телевизионные проповеди – это проповеди, сказанные в той конгрегейшн, в той церкви, в которой они сказаны для того, как бы, населения людей, которые там сидят. И эти проповеди, они предназначены для тех людей, которые не могут прийти в поместную церковь, которые либо в командировке, либо в отпуске, либо они handicapped, они инвалиды, они не могут приехать, либо это для неверующих, кто-то послушал и там отдал жизнь Господу. То есть я не отвергаю это, но это number two. Первое – это поместная твоя церковь, твоя община, твоя семья, где ты родился, где ты крестился, куда тебя Господь призвал, где Господь дает пастору слово, это слово, оно сейчас идет прямым текстом, ложится в твое сердце. Понимаете? Поэтому интернет, телевизор, проповеди – это все хорошо, но это, знаете, как бы есть первый курс там блюд, да, говорят, или как бы первое блюдо там важное, там мясное. А это уже идет потом, на десерт, знаете. Поэтому простой путь – это действительно остаться дома, включить телевизор, поставить себе тарелочку там с бутербродиком, с колбаской, да. Потом пастор сказал, что-то сказал, тебе не понравилось, раз канал переключил, другой включил или другую проповедь включил, да, более такую как бы мягенькую. Вот. И нет тебе никакого обличения, и не надо никакой хамтремок идти там за кого-то молиться, евангелизировать. И не надо тебе справляться ни с какими конфликтами. Ты себя вот так окружил, отодвинул вообще от общения с людьми. И никто тебе ничего не скажет, не подскажет, никаких раздражающих тебя братьев, сестер, никого нет. Вот это легкий путь. Вот это легкий путь. Это не тот путь, который идет к Иисусу, но это вот пространный вот этот путь. Поэтому не игнорируйте церковь, не забывайте о своей семье, не игнорируйте церковь. И сейчас я хочу сказать, почему же не надо действительно еще как бы не надо оставлять Дом Божий, не надо оставлять собрание. Как я сказала, что вот эти все вещи, которые как бы вспомогательные, проповеди интернета и так далее, этот пастор никогда тебя не увидит, этому пастору никогда не будет сказано слово о твоей жизни. И в принципе, как я сказала, это как десерт, это очень хорошо для как бы ободрения, роста и так далее. Да? Но мы должны с вами в Писании, как здесь сказано, не оставляйте собрания так. Будем внимательны друг к другу, поощряя в любви и к добрым делам. Еще раз запомните себе, что в церкви ты получаешь действительно ободрение, поощрение и поддержку о твоей проблеме, лично к тебе, лично идет то слово, которое тебе нужно услышать. Да? И, как я сказала, мы должны поощрять, друг друга поддерживать, за друг друга молиться, чтобы у нас были отношения здесь еще крепче, даже чем в наших отношениях в мире, с друзьями, даже в семье неверующей. Да? В церкви этого должно быть достаточно, чтобы человек просто действительно он это ценил и хотел там оставаться. Да? И очень важно понимать вот об этой защите, что есть действительно такая защита, как корпоративная, да, говорят. То есть она как бы всеобщая для тела, да. И когда человек себя отделяет, человек просто как бы, как я сказала, одной ногой в церкви, одной в мире, или он начинает как бы вообще игнорировать, да, а тело Христово, приходят проблемы одна за другой, одна за другой, одна за другой. То есть мы должны просто понять, что действительно есть определенная доля какой-то экстра благодати для невесты Иисуса Христа, для Его невесты, которую Он готовит, которую Он очищает, которую Он здесь любит, освобождает и просто готовит ее к встрече, да, к встрече, когда будет вот этот брачный пир, как его называют. Следующее, почему важно быть именно в теле. Мы с вами такое, как бы, уже многие практикуют, вечерю, причастие делать дома, да. Каждый день мы причащаемся, каждый день мы с вами там можем молиться, принимать вино, хлеб. Но я хочу вам сказать одну вещь. Изначально, когда Господь дал повеление о причастии, о вечере, Он это сказал делать как совместное действие. Недаром это называют вечерю любви. То есть в совместном общении должно быть вспоминание о Его страданиях, о Его смерти и о Его воскрешении. Хочу сказать, с кем мы вечерим, когда мы делаем это одни вообще? С кем мы вечерим? То есть это должно быть в согласии, это должно быть просто действительно в присутствии таких же братьев и сестер, как ты, и мы все вместе. Недаром в том Писании сказано, вы принимаете, не рассуждая о теле Господнем. Это не о хлебе, это не об Иисусе, о теле Господнем, о церкви ты не рассуждаешь, ты в одиночестве это делаешь, принимаешь, и этого не должно быть. И в идеальном варианте это тогда, когда мы действительно все вместе совершаем вот это communion, да, communion по-английски, то есть это как, знаете, публичное заявление того, чего, во что мы верим, то есть как просто подтверждение один другому и подтверждение этому миру, да, что мы находимся просто в таком союзе, в соединении с Господом, что мы принимаем Его смерть и что мы принимаем Его воскрешение. То есть можете записать себе, вечеря предназначена для совместного принятия, причастие предназначено для совместного принятия в церкви. Не по домам каждый. Представьте, что первоапостольская церковь, если бы они вот получили все эти откровения, как бы вообще церковь, знаете, всемирная сохранилась? Если бы каждый вот так вот по домам получал откровения, они не собирались вместе, как сказано в Писании, не назидали себя псалмами, песнопениями, не собирались на этих вечерях любви, они, наоборот, были очень близки друг к другу. Они, как сказано, у них все было общее, да? И кто мы такие, что у нас, знаете, такое крутое откровение, что мы можем себя отделять от тела и быть вот этими одиночными христианами? Следующее – водное крещение. Где вы слышали, чтобы человек сам по себе совершал водное крещение? Это всегда публичный акт. Это всегда просто такое действие, когда мы делаем публичное заявление в том, что старый я просто умираю, да? И я обновляюсь через Иисуса Христа, я омываюсь через Его кровь, и я становлюсь Его учеником. Это делается единожды, но водное крещение могли принимать только ученики и последователи Иисуса Христа. Это всегда делалось для свидетельства духовному и физическому миру. То есть это не делалось где-то в одиночестве. И получается, это все равно это прообраз, да, как бы, но внутренние процессы, которые уже стали происходить в человеке, водное крещение подтверждает видимым таким действием, да, и то, что внутри уже произошло у человека, вот этот вот как бы праздник крещения, оно просто запечатывает, подтверждает, и человек еще раз говорит миру, что он умер, и он воскрес со Христом, и он сейчас обещает служить ему доброй совестью. Окей, напишите следующее. В Писании сказано об наставлении через псалмы и песнопения, то есть совместное поклонение. Совместное поклонение. Конечно же, мы можем поклоняться в одиночестве Господу, да, но мы должны совместно поклоняться. Совместное поклонение. И поклонение, наставление, предостережение — это все здесь. Можно получить это в церкви. И может задаться такой вопрос, ну, знаете, как Каин спрашивал про Авеля. Когда Бог ему проговорил, говорит, где брат твой? Он говорит, я что, сторож брату моему? И я хочу сказать, да, мы сторожа, мы соглядатые. И когда мы видим, что кто-то пришел в плохом настроении, кому-то плохо, кто-то давно его нету в церкви, то мы с вами ответственны. Мы должны прикладывать усилия, мы должны смотреть, поддерживать наших братьев и сестер, чтобы их кровь, да, как в Писании сказано, она потом не возопияла просто к Богу, что мне не помогли, меня не поддержали. Да? То есть это на нашей ответственности, это наша семья. То есть какой мы можем сделать вывод в конце? Что мы должны как никогда сейчас быть прилеплены к Богу и к друг другу. И как я сказала, действительно ветви, которые скреплены и сильные, и друг друга поддерживают, они могут принести также и много плода. Они могут выдержать большие грозди виноградные, да. И сейчас пришло время пересмотреть состояние нашего сердца, пересмотреть наши приоритеты, пересмотреть просто наши убеждения какие-то, что нам мешает вообще, да. То есть пересмотреть просто, может быть, даже наш график жизни, потому что как никогда сейчас нужно свидетельствовать о Господе, как никогда нужно сейчас сеять. И не пичкать себя этими проповедями, а лучше лишний раз куда-то пойти засвидетельствовать, кому-то позвонить, рассказать в простоте сердца просто о спасении, о Евангелии. То есть не фаршировать себя, знаете, как голубцы или как там, не знаю что. Не быть такими толстыми, просто объевшимися христианами. Но выходить из стен и идти к людям, говорить им о спасении. Аминь. Давайте мы сейчас помолимся. Я хочу, чтобы каждый просто с того, что мы написали, это не только касается людей, которые ушли из церкви. Это касается и тех людей, которые в церкви, но как бы, знаете, не принимают серьезно вообще, не принимают серьезно Божью семью. По каким-то причинам, может быть, действительно пришла вот эта вот, знаете, обида, где-то это окостенелось, да, пришла твердость сердца. Хочу, чтобы Дух Святой сейчас показал и просто каждого из нас очистил и показал те вещи, которые, может быть, препятствуют. Препятствуют действительно принять эту церковь как свою семью, как Божью семью. Может быть, есть какие-то обиды, может быть, кто-то хочет помолиться лично, пожалуйста, подходите, подходите после служения. Но я хочу сказать, знайте, что когда сатана будет шептать, уйди из церкви, не приходи, они тебя обидели, ты можешь справиться сам, знайте, что это путь в никуда. Это путь в никуда. В церкви есть огромнейшая сила. И в заключении, посмотрите, мы прочитаем Евреям 10, 35 и 39. Еще раз Павел напоминает и подтверждает, «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет, и не умедлит. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души». Аминь? Аминь. То есть время тем, кто ушел из церкви, вернуться сейчас. Тем, кто несерьезно в церкви, пересмотреть свое отношение. Пересмотреть отношения. И знаете, есть такой известный, он был, уже умер, служитель, Вочман Ни, он сказал следующие вещи. «Один я не могу служить Богу эффективно. И Он, чтобы я понял это, привел меня к концу и потере всего. Он оставил меня стучащимся головой в закрытые двери, пока я не пойму, что я нуждаюсь в теле Христа точно так же, как и в самом Господе». Запомните эти слова. Мы не достигнем полноты. Мы не достигнем всего того, что Бог для нас имеет и запланировал, если мы будем в одиночестве, в изоляции, если мы будем отделяться. И сейчас давайте будем молиться. Закроем глаза. Дух Святой, благодарим Тебя и славим. Благодарим Тебя, Господь Божий, за то, что Ты излился в наши сердца, за то, что Ты живешь в нас. Господи, я молю Тебя сейчас, Боже, о всех детях Твоих, Господь, в которых живет Дух Святой, о которых осталось хоть немножечко любви, Господь, к Тебе. Вернуться в дом свой. Вернуться в семью Твою, Господь. Я молю Тебя, Боже, чтобы Ты постучался и проговорил к своим детям. Боже, чтобы Ты дал им силы простить, Господь. Чтобы Ты очистил их, Господь Боже, от всякого страха перед этим миром, перед мнением людей, Господь. Боже, я прошу Тебя, Господь, исцели их сердца, Господь. Я прошу Тебя, Господь, смири всякую гордыню, Господь. Смири, Господь, всякую гордость, Боже, чтобы, Господь, они могли принимать, Господь, Твой авторитет и авторитет тех людей, кого Ты поставил, Господь Боже. Господи, пусть они не смотрят на личность, на юбку, Господь Боже. Пусть они смотрят, Господь, на сердце Боже. Пусть они смотрят, Господь Боже, и слушают Тебя, Духа Святого. И пусть они, Господь, принимают Слово Твое, Господь. Боже, исцели их сердца. Господи, я молю Тебя сейчас, а всех, кто находится в этом зале, также, Господь. Господи, я прошу, чтобы Ты, Господь, расставил правильно приоритеты в жизни, Господь, моих братьев и сестер. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты, Господь, дал им осознать, Господь, что Ты каждого из них призвал, Господь. Что Ты каждому из них, Господь, имеешь свое поручение, Господь. Ты не просто так искупил их, Господь, от смерти. Ты не просто так искупил их от ада, Господь. Но Ты, Господь Божий, дал, Господь, великую миссию сделать и закончить здесь, на земле, Господь. Я прошу Тебя, Господь Боже, чтобы они, Господь, освободились и очистились, Господь, от всяких претензий, обид, Господь. И чтобы они поняли, что есть главное, что есть второстепенное, Господь. Я прошу Тебя, Господь, чтобы они, каждый из них, Господь, приняли наследство Твое, приняли дары Твои, Господь Боже, приняли водительство Твое, Господь. И, Господи, осознали себя теми сосудами, которые Ты, Господь Боже, приготовил, Господь, для использования Тобою, Боже. Господи, я прошу, Боже, чтобы, Господь, церковь наша, она соединилась, Господь, в одно тело, Господь, в одну семью, чтобы, Господь, никто не отделялся, не превозносился, Господь, не обижался, не отсекал себя от лозы, Господь, но чтобы, Господи, все члены нашей церкви были соединены в тело, Господь, Боже, посредством связи и любви Твоей, Господь. Я прошу Тебя, Господь Боже, чтобы мы все осознали, Господь, что в Тебе мы победители, чтобы мы отвели взгляд от этого мира, Господь, и чтобы нас не пугали никакие новости, Господь Боже, но чтобы, Господь, каждая новость, Господь Боже, она еще больше, Господь, давала нам уверенности, что Ты грядешь скоро, Господь. И Ты не замедлишь исполнить свое обещание, Господь, что Ты придешь, Господь. Что Ты придешь, Господь, что Ты возьмешь, Господь, свою церковь, Ты возьмешь свою невесту, Господь. Господи, скрепи нас, Боже. Скрепи нас, Господь Боже, своим, Господь Боже, присутствием, единством, Господь Боже, тем единством, которое Ты имеешь с Отцом Небесным, Господь. Пусть это же единство, оно пребывает, Господь, в этой церкви, Господь. Пусть каждый из нас, Господь Боже, будет поддерживать другого, Господь. Пусть каждый из нас, Господь, будет ободрять, Господь, и чувствовать сердцем, Господь, чужую боль, как свою. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Господи, я прошу Тебя, Господь, вырвать, Господь Божий, все те корни неправильные, Господь, учения, Господь Божий, основания, упования, Господь Божий, неправильные, Господь, приоритеты, которые выросли в нашей жизни, Господь. Я прошу Тебя, Господь, поставить каждого, Господь, на основание Твоего Слова, Господь Божий. Я прошу Тебя, Господь, каждого пересмотреть, Господь, помочь пересмотреть свой, Господь, график, свой день, Господь Божий, свою жизнь, Господь Божий. И, Господи, сейчас, как никогда, найти время для Тебя, Господь, для спасения душ, для общения с братьями и сестрами, Господь. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Господи, благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, что мы новые творения в Тебе, Господь. Все старое ушло, Господь. Все старое ушло, Господь Боже. И если мы граждане Твоего Царства, Господь, мы хотим жить по их законам, Господь, но не по законам этого мира, Господь. Благодарим Тебя и славим, Господь, любим, поклоняемся, Господь, уповаем только на Тебя. Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь. Слава Господу.